Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
Это сейчас слушать невозможно. А надо, да? А надо.
Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось.
Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
Привет, это Виктор Кульганик
и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и ответственным вполне. И в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это песня. И эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как, можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое, и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, ко мне Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика-то совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Карганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок. А потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили они, — «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадаму его месяца.
С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджа, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте, там, 3 лет, тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись, давай продолжим твою историю.
Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию, потому что сама по себе квартира отца и матери — это была такая квартира, ну, определенной степени вольдодумства и постоянных дискуссий о происходящем. Собиралась алматинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира. Самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент это, там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы, если я не ошибаюсь, фамилия была Лунёва. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде там обводный канал.
Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Он умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь. Что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, там 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Пера ГУЛАГ и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить. И дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу. И, соответственно, он выходил на улицу. Ну и мать вот этим воспользовалась. И в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке. Никакого удивления от этого не было. Это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
Ой, Караганда, ты, Караганда, ты угольком даешь на гора года, дал 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Курганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то. Я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать... Какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период Караганды последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно, это сейчас слушать невозможно. А надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой Караганды, да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А да мужики такие есть. И женщины эти ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которые фамилии установлены украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.
А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен, и если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопрос. На каком языке он вообще поет? Потому что советский язык не равно русскому языку.
Ну, конечно. Причем это был такой советский новояз того времени. Потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный. Он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывают, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал
да,
людей вокруг.
Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть, если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да.
Ой, Караганда, ты Караганда, если ж тут горда, так на койх одна, хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь. А что в России есть, так то не хуже здесь.
Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то, что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы живем. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было, то есть мало даже не то слово, то этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал: «Он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея».
Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noise MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем времени. Пока-пока.
Пока.
Ой, Караганда, ты Караганда, ты мать-мачеха, для кого когда, а для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.